новостями нас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Время свободы». Сегодня 5 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В Перми, по последним данным, в результате ночного пожара в клубе погибли 109 человек, более 130 пострадали. Закончился срок действия договора по стратегическим наступательным вооружениям, подписанного Россией и США в 1991 году. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю и новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». По последним данным, в результате пожара в ночном клубе Перми погибли 109 человек и более 130 пострадали. Официальные представители органов, расследующих трагедии, исключают, что причиной гибели людей стал теракт. Рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Как стало известно, 19 пострадавших во время пожара в пермском кафе «Хромая лошадь» доставлены в Москву, о чем сообщили в Минсоцздравразвитие. Все они в крайне тяжелом состоянии. Их доставили в госпиталь Вишневского, НИИ скорой помощи Склифосовского и городскую клиническую больницу. Еще один борт с пострадавшими в пермском кафе отправят в больницы Санкт-Петербурга. Кроме того, в Перми из Москвы и Челябинска прибыли два самолета МЧС. Они доставили в город врачей, медоборудование и медикаменты. Люди получили ожоги кожи, дыхательных путей. Говоря о характере травм, сообщила руководитель Минздрава Татьяна Голикова. Продолжается опознание людей, погибших во время трагедии, а это более 100 человек. Почти половина из них уже опознана. Администрация города Перми опубликовала список пока 29 опознанных погибших при пожаре в клубе. Все они молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. О том, какие меры были предприняты в первые часы после трагедии, рассказывает наш коллега в Перми Роман Попов.
На месте чрезвычайной ситуации работали оперативники Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Следственного комитета при прокуратуре и ФСБ. Сразу была установлена причина произошедшего – спонтанное срабатывание пиротехники или ее несанкционированное использование. Далее возгорание, задымление и паника. Дым и стал основной причиной гибели людей. После оперативно-следственных действий в ночном клубе и предварительного анализа обстоятельств не найдено никаких фактов, которые бы указывали на теракт. Следов взрывчатки не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей. Задержан соучредитель клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак и исполнительный директор заведения Светлана Ефремова. Пожар начался с потолка, сообщают нам правоохранители. Проводилась вечеринка, приуроченная к дню рождения «Хромой лошади». Столб искр попал на потолок, который был весь отделан хворостом. Также там была электропроводка. Клуб вспыхнул практически как спичка, при этом моментально вырубила свет. Люди были вынуждены эвакуироваться только через парадный вход. Он довольно маленький, одновременно могут пройти два человека, не больше. Через служебный выход были эвакуированы сотрудники «Хромой лошади». Они попытались вывести людей, но спасти всех не удалось. Специально для «Радио Свободы» Роман Попов, служба информации «Эхо Перми».
Есть опасения, что число жертв может возрасти, так как многие находятся в крайне тяжелом состоянии, и врачи не берутся делать какие-либо прогнозы. Ольга Вахоничева, Радио Свобода, Москва.
Буквально за последние два часа мы получали все новые данные о жертвах трагедии в Перми. Также прозвучали выступления представителей российской власти. И в чем заключались их высказывания, рассказывает в прямом эфире нашей программы мой коллега Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте. Ну, показали уже российские телеканалы запись разговора Дмитрия Медведева, президента страны, с министрами, которых прежде всего Дмитрий Медведев направил на разрешение последствий ситуации в Перми, и Дмитрий Медведев довольно много говорил о социальной составляющей и о необходимости оказания помощи.
В отношении социальных последствий нужно посмотреть, что необходимо сделать в рамках той поддержки, которая оказывается в подобных случаях и по линии бюджета Пермского края, и по линии резервного фонда правительства, и по другим направлениям. Вы подготовьте предложение и потом окончательно мне доложите, что здесь можно сделать. В любом случае нужно оказать помощь и максимальную поддержку и финансовую, и моральную родственникам пострадавших и погибших людей. Сейчас самое главное – оказать помощь тем, кто пострадал, 88 тяжелых, поэтому основная концентрация усилий должна быть на этом.
Ну и Дмитрий Медведев определил произошедшее как преступление, хотя те, кто с ним общался, министры сказали, что там нет криминального следа, с этим президент России не согласился.
Все, что произошло, не может быть квалифицировано иначе, как преступление. Я думаю, это абсолютно очевидно. Вы сказали о том, что возбуждено уголовное дело. Да, это неумышленное преступление, но тяжесть его последствий от этого не становится меньше. Огромное количество людей погибло. По, собственно, самому преступлению, конечно, все нужно расследовать. У нас работают там и следователи Следственного комитета, и представители МВД, ФСБ. Но нужно посмотреть на этот вопрос шире. Предписания выдавались, а они на них не реагировали. Более того, дело дошло до того, что на этот праздник позвали представителей каких-то организаций, которые устроили там фейерверк. Ну, во-первых, нет ни мозгов, ни совести. Во-вторых, абсолютно безразличное отношение к тому, что происходит. Он, я посмотрел еще информацию, еще и в бега бросились. Наказать нужно будет по полной программе.
Дмитрий Медведев объявил, что в России будет 7 декабря станет днем общенационального траура. Сначала были сообщения о том, что траур будет только в Перми. Нет, не только в Перми, по всей стране. В общем, очевидно, что, конечно, смерть 100 с лишним людей – это очень большая трагедия. И в связи с этой трагедией, как вы сказали, политики делают заявления. В частности, в интервью «Радио Свобода» первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин сказал, что фактически он бы предложил запретить полностью продавать людям с улицы какие-либо петарды и любые пиротехнические средства.
Я предлагаю достаточно радикально поступить. В ближайшее время наложить мораторий на свободную продажу пиротехники населению. Это вещи опасные. И вот так всем подряд продавать, ведь сейчас ее купить-то проще, чем газет. Значит, я предлагаю, первое, физлицам запретить продавать. Все мероприятия, связанные с фейерверками, у людей праздник отымать нельзя. Фейерверки красивые, я их сам люблю. Но, если хочешь, чтобы у тебя был фейерверк, пожалуйста, закажи соответствующей фирме эту услугу. Они приедут, в твоем присутствии проведут тебе этот фейерверк, и уедут.
Ну, видимо, Торшин опирается на то, что есть люди с загородными домами, и туда-то точно можно заказать целую фирму, но не все так богаты. Также он предлагает усилить, очень серьезно усилить уголовную ответственность за подобные проявления халатности.
Ну, не получается, понимаете, действительно в голову не залезешь. Если у вас нет чувства вот такой беды, которая несет за собой огонь, давайте попробуем все-таки тогда через уголовную ответственность, через уголовный кодекс. Я предлагаю достаточно радикальные меры за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшие смерть людей, меру наказания от 10 лет лишения свободы.
Ну, вот пока все предложения, которые были у представителей российской власти, Марина.
Спасибо большое, Данила. Данила Гальперович был рядом со мной в студии. Сейчас в Москве 15 часов 15 минут. Коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, в результате пожара в ночном клубе в Перми погибли 109 человек, более 130 пострадали. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта предписала российским железным дорогам приостановить эксплуатацию вагонов, которые использовались в составе поезда «Невский экспресс». В Москве в пятницу на 82-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Тихонов. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 5 декабря, в субботу, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена поправкам к закону о религии, которые предложил Минюст на этой неделе. Ведет программу «С христианской точки зрения» Яков Крутов.
Время свободы в эфире. Второе прокремлевское молодежное движение, на этот раз подмосковное местное, попало в скандальную историю, так или иначе связанную с вопросами национализма. На этот раз партия «Яблоко» обвиняет движение из Московской области в разжигании национальной розни и требует возбудить уголовное дело в связи с осуществлением имени проекта «Национальная программа» под названием «Регион номер 90. Нелегалам вход в Подмосковье запрещен». Над темой работал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Национальная программа движения «Местный регион номер 90» заключается в основном в распространении в социальных сетях нескольких баннеров и призыве к жителям Подмосковья при обнаружении нелегальных иммигрантов связаться с несколькими интернет-блогами и сайтами и сообщить об этих личностях. На основном баннере рядом с надписью «Регион номер 90» и на латинице написанным словом «Стоп, нелегал» изображен рекламный символ американского фильма «Район номер 9», говорит один из авторов заявления в Генпрокуратуру, член Федерального совета «Яблоко» Иван Большаков.
Если учитывать сюжет и название фильма, который является отсылкой к режиму апартеида в Южной Африке и 6-му району в столице Южной Африки, когда в 66-м году этот район был объявлен зоной только для белых, и 60 тысяч человек из числа черного населения были тогда насильно перенесены из города в гетто на окраину города. Вот таким вот образом движение «Местные» пытается создать регион, как они говорят, номер 90 в Московской области, что нелегалам вход туда запрещен. Ассоциации с этим фильмом, они как раз-таки, по нашему мнению, вызывают возбуждение социальной розни, поскольку изображение инопланетных существ, такая стилистика, это по большей части антитакая человеческая реклама.
Местные уже отреагировали на инициативу «Яблоко», говорит пресс-секретарь движения Дмитрий Фельчаков.
Общественные приемные движения «Местные» изо всех уголков Подмосковья поступают тревожные сигналы о том, что территорию Московской области начали посещать пришельцы. И, соответственно, мы по этому поводу и сделали свою акцию. Мы, в общем-то, сейчас недоумеваем, почему она вызвала столь непонятную трактовку со стороны партии «Яблоко». Мы не понимаем, почему партия «Яблоко» сравнивает пришельцев с нелегальными иммигрантами, в частности, там, с таджиками, узбеками. На наш взгляд, это неправильная позиция.
А кто есть эти пришельцы?
Самые непосредственные пришельцы НЛО. Дело в том, что у пришельцев нет регистрации в Московской области.
В «Яблоке» не сомневаются, что речь идет непосредственно о мигрантах. Возбуждать уголовное дело необходимо по статье номер 282. Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства. Говорит Иван Большаков.
Всем известные дела блогеров Терентьева, Соловьева, недавнее осуждение Муртазина на 2 года, как раз-таки по 282 статье Уголовного кодекса. Но, к сожалению, наши правоохранительные органы в упор не замечают признаков преступления в действиях прокремлевской молодежи. Мы пытаемся указать им на это, чтобы они начали работать по этому направлению, собственно, выполняя свои профессиональные обязанности.
Молодые яблочники пошли по официальному пути, обращаясь непосредственно в Генеральную прокуратуру и публично обвиняя прокремлевское движение. Иначе поступили неформалы, члены движения «Антифа». 17 ноября они разгромили штаб другого прокремлевского молодежного движения «Россия молодая». Таким образом, они ответили на убийство одного из лидеров антифашистов Ивана Хуторского. Румол попал под горячую руку неспроста. Лидер движения, депутат Государственной Думы от «Единой России» Максим Мищенко, некоторое время был тесно связан с националистической организацией «Русский образ». Одним из его основателей был подозреваемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов. Антифашисты официально признали свою причастность к нападению и заявили, что это было всего лишь предупреждение Мищенко. Лидер Румола всячески открещивался от связи с националистами, хотя полностью не отвергал, что знаком с «Русским образом». По мнению яблочника Ивана Большакова, стычки между крайне правыми и антифашистами в итоге выльются в уличные бои.
Мне кажется, что когда правоохранительные органы не обращают внимания на скинхедов, они потворствуют во многом националистическим выступлениям в средствах массовой информации, со стороны политиков, тех же самых прокремлевских молодежных движений, то многие молодые люди, которые не приемлят национализм и возрождение фашизма, начинают брать борьбу с этим национализмом в свои руки. При этом эта борьба выходит уже на улицы и приобретает характер такой уличной войны настоящей. И, к сожалению, эта война не может закончиться как-то положительно ни для одной из этих сторон.
По сути, всего за месяц сразу два прокремлевских молодежных движения попали в скандалы и разбирательства, касающиеся национализма. политолог Дмитрий Орешкин считает, что молодежью грамотно манипулируют из Кремля, а в итоге через несколько лет это может привести к созданию субкультуры шпаны.
Тут есть, как мне кажется, как минимум два резона. Во-первых, очевидно, что та модель государства, которая сейчас строится, нуждается в некоторой толике ненависти в качестве топлива для своей машины. Чем хуже мы живем, тем очевиднее, что нужны какие-то люди, которые в этом виноваты. И, естественно, это люди либо за границей, либо понаехавшие тут, либо какие-то социальные группы. С другой стороны, надо понимать, что вот эти прокремлевские движения, они хотя бы внешне хотят быть приличными. То есть они борются с нелегальным движением. Ну и, собственно, ДПНИ тоже борется с нелегальной иммиграцией. Вроде как легальную они признают. На практике же очень много людей, которые просто не любят всех черных. Ну и, наконец, третья составляющая – это популизм. Без популизма, опять же, советская модель власти не функционирует. Очень очевидно лицемерие, потому что та же самая власть строит бизнес, используя нелегальных работников и платя им, соответственно, поменьше и держа их в условиях похуже. Одной рукой власть приводит этих самых нелегалов, которые строят, скажем, московские здания, а с другой стороны, они же подбрасывают населению слова о том, что надо очиститься от приезжих, что всегда вызывает бурю восторга у широких народных масс. Растет градус ненависти, а ненависть – это как по закону сохранения энергии, сегодня-то она может быть обращена к понаехавшим, а завтра она точно так же переориентируется на кого-то другого, в том числе может, в конце концов, повернуться и против той же самой власти. Это тактические игрища властей, которые позволяют решить тактические задачи, а стратегически это внутри себя разрушает страну. Опыт показывает, что в конечном счете страны, которые едут на этом самом горючем ненависти, заезжают куда-то туда, куда не следовало заезжать. И результат получается контрпродуктивный. В результате мы получаем субкультуры, по сути дела, шпаны уличные.
Примечательно, что Россия молодая также принимает участие в своем национальном проекте «Закон един для всех». 2 декабря вместе с сотрудниками Федеральной миграционной службы активисты движения приняли участие в первом рейде. Посетили борцы с нелегалами кафе на территории Царицынского радиорынка, в котором задержали 5 человек без документов. Суд принял решение о депортации иностранных граждан на родину. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжает обзор российских еженедельников. Московские российские выборы, дубайский долговой кризис, новое дело Невского экспресса, смерть юриста Сергея Магнитского. Таковы темы очередных номеров российских еженедельников, обзор которых подготовил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Новое дело Невского экспресса уже разваливается примерно так же, как дело о таком же теракте двухлетней давности, констатирует русский Newsweek. Когда 27 ноября сошли с рельсов вагоны Невского экспресса, а на месте крушения поезда обнаружили воронку с характерными краями и белым налетом, следствие вновь заговорило о подрывнике Косолапове. Фамилия первого подозреваемого следствие назвало очень поспешно. Точно в такой же спешке проводились и остальные следственные мероприятия. Впервые за последние десятилетия ликвидация последствий теракта вызвала шквал критики со всех сторон. Эксперты в области безопасности обвиняли следствие в непрофессионализме, журналисты отметили вопиющие ляпы в работе телевидения. Количество нестыковок заставило многих усомниться даже в том, был ли вообще теракт причиной катастрофы. При том, что у собеседников журнала «Русский Ньюсвик» в Госдуме и Кремле, которые занимались этой темой, нет сомнений, это теракт. Смерть в СИЗО юриста Сергея Магнитского вынудила власть заговорить о том, что за экономические преступления сажать в тюрьму до решения суда не надо, напоминает журнал «Коммерсант. Деньги». Депутат от фракции «Справедливая Россия» и председатель организации «Общественный антикоррупционный комитет» Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, который запрещает заключать под стражу на время следствия людей, обвиняемых в экономических преступлениях. В интервью журналу Антон Беляков сказал: «На сегодняшний день у силовых структур сложилась отчетливая практика использования досудебных арестов бизнесменов с целью давления на них. Иногда выбивают показания, а чаще – активы. Я считаю, что решающим фактором в этой борьбе может оказаться общественная активность. Я понимаю, что даже если закон примут, найдутся другие лазейки», – сказал Антон Беляков. Вот, например, УБОП, заточенный на борьбу с экономическими преступлениями, превратили в центр по противодействию экстремизму. И если силовикам запретят сажать за экономические преступления, то они начнут тех же бизнесменов сажать за пособничество террористам. У нас порочное общество, это факт, но лазейки нужно закрывать одну за другой, цитирует депутата Белякова «Коммерсант Дейли». Свобода выбора стремится к нулю, констатирует журнал The New Times. В России остается все меньше и меньше регионов, где люди могут выбирать мэра. Вертикаль власти опускается все ниже, захватывая местное самоуправление, к системе которого относятся города-миллионники. Все идет к тому, что в конце 2010 года в стране не останется крупных городов, жители которых смогут сами выбирать себе городоначальников. Возможно, последними настоящими выборами станут мартовские, которые пройдут в 6 региональных столицах. О том, почему центр не доверяет муниципальным властям, в главной теме номера еженедельника The New Times. Главным экономическим событием ноября «Коммерсант власть» считает дубайский долговой кризис. После того, как госкомпания из Объединенных Арабских Эмиратов «Дубай Волт» объявила о своей неспособности расплатиться по долгам, быстро подешевела российская нефть, началась распродажа на российском рынке акций, а доллар подорожал на рубль. Российские власти не устают заверять инвесторов в своей либеральности и в том, что в условиях нынешнего кризиса России, в отличие от США и европейских стран, удастся избежать национализации. А инвесторы продолжают считать, что влияние государства в российской экономике очень велико, и она в этом отношении не слишком отличается от других развивающихся стран. И кризис государственной экономики в одном из Эмиратов они склонны трактовать как свидетельство неустойчивости экономики в России. Однако, подчеркивает «Коммерсант власть», российские власти получили шанс разъяснить, что многие отрицательные явления в экономике России имеют вовсе не российское, а внешнее объяснение. Давно прошли те времена, когда предполагалось, что Россия окажется островком стабильности в бушующем океане мирового финансового кризиса. Какой уж тут островок стабильности, если российские акции подешевели больше, чем акции других стран, и падение производства оказалось более значительным, чем везде. Но ничего, зато и некоторые общемировые положительные тенденции не обошли Россию стороной. Например, стабильно высокая прежде инфляция в результате кризиса стала на глазах уменьшаться, как и в других странах. Правда, даже уменьшившись, она осталась на таком значительном уровне, который большинству индустриальных и развивающихся стран даже не снился, пишет «Коммерсант власти».
Обзор российских еженедельников подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сегодня, в субботу, 5 декабря, с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода» передача «Итоги недели». Главные темы. В центре внимания Пермь. Еще одна трагедия в России унесла жизни более 100 человек. Расследование крушения Невского экспресса. Общение Владимира Путина с народом. Кто главнее в стране, президент или премьер? Истек срок договора о стратегических наступательных вооружениях. Что дальше? Ведет программу «Итоги недели» Андрей Шароградский. В части программы «Время свободы» вас ждут сообщения об истечении срока действия договора между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических вооружений. Российское общество «Мемориал» отмечает 20-летие своей деятельности на территории России. Вас ждут также экономическая панорама и новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев считает нужным ужесточить наказание за несоблюдение предписаний пожарного надзора в связи с трагедией в Перми. По последним данным, в результате пожара в ночном клубе погибли 109 человек, более 130 пострадали. Указом президента 7 декабря в России объявляется днем траура. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта предписала российским железным дорогам приостановить эксплуатацию вагонов, которые использовались в составе поезда «Невский экспресс». В Москве в пятницу на 82-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Тихонов. На севере Пакистана в городе Пешавар в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 3 человек. Теракт произошел у ресторана. В Иране руководитель национального ведомства по ядерной энергии объявил, что его стране необходимо создать еще 20 установок для обогащения урана. Россия и США будут сотрудничать в духе договора по стратегическим наступательным вооружениям и после истечения срока его действия 5 декабря, говорится в обнародованном заявлении президентов двух стран Дмитрия Медведева и Барака Обамы. США приветствовали решение своих союзников по НАТО направить в Афганистан дополнительно не менее 7 тысяч военнослужащих. О решении было объявлено на совещании НАТО в Брюсселе. Подкрепление обещали выслать 25 стран. В Брюсселе прошло заседание Совета России и НАТО на уровне министров иностранных дел, первое после российско-грузинского конфликта 2008 года. В Киеве состоялся саммит ЕС-Украина. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу призвал Украину провести честные и справедливые президентские выборы 17 января. В Египте на реке Нил в пятницу столкнулись два пассажирских парома. Есть жертвы, и десятки людей считаются пропавшими без вести.
Время свободы в эфире. Сегодня закончилось действие договора между Россией и Соединенными Штатами о сокращении ограничений стратегических наступательных вооружений СНВ-1. Когда может появиться новый договор в этой сфере и почему он не заключен до сих пор, в материале Данила Гальперовича?
Наступило 5 декабря, а новый договор по ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США так и не подписан. Видимо, Дмитрий Медведев и Барак Обама всерьез озабочены и огорчены таким ходом событий. Ведь именно они на своей встрече летом этого года дали задание переговорщикам за полгода разработать текст нового документа. Некоторые эксперты уже тогда сказали, что задача эта почти непосильная. Обама и Медведев выпустили накануне совместное заявление, в котором выразили приверженность продолжению сотрудничества в духе СНВ. Что это значит, непонятно. Договор, в отличие от сотрудничества в духе, прописывает совершенно четкие правила учета и контроля ядерного оружия. И теперь эти правила юридически не действуют. Как отмечает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Арбатов, в обеих странах нашлось слишком мало сторонников того, чтобы новый договор был заключен в положенный срок.
Впервые в истории переговоры велись не просто в очень сжатые сроки, а еще при том, что бюрократические организации, которые раньше были вовлечены в эти переговоры, политические элиты в России и США, в принципе, не испытывали какого-то большого энтузиазма или заинтересованности в заключении нового договора. Но что касается США, то там царило скорее равнодушие и некоторая подозрительность американских элит. А что касается России, то давайте называть своими именами вещи. Российская политическая элита и стратегическое сообщество относятся к ядерному разоружению просто враждебно. Что касается больших бюрократических ведомств, они выполняют указания начальства, президента, премьер-министра, но я думаю, что они, являясь частью общества, в известной степени разделяют, ну, если не враждебность, поскольку являются они чиновниками в погонах или без, то, во всяком случае, не очень большой они испытывают энтузиазм и желание во что бы то ни стало договориться. А элита российская 90% просто враждебно относится вообще к идее ядерного разоружения.
Если говорить не о политической воле, а о технических деталях, разногласия в которых и привели к срыву сроков подписания нового документа по СНВ, то здесь одной из главных тормозящих сил со стороны России, по мнению многих, были военные. Сначала они добились того, чтобы действующий договор СНВ-1 не был продлен. Переговоры о продлении договора еще на 5 лет должны были начаться год назад. Многие военные в частных беседах говорили, что новый договор нужен Соединенным Штатам больше, чем России. Поэтому Москве нужно использовать возможность выбить из Вашингтона уступки по многим пунктам. Например, в новый договор, как допустимый вид вооружений, должны были попасть российские ракеты с множественными боеголовками «Тополь-М». Еще российские военные настаивали на точных согласованных цифрах по количеству боеголовок и носителей у каждой стороны, а также предлагали строгий способ учета. Пока, как говорит Алексей Арбатов, отсутствие нового договора по СНВ не драматично, но время терять нельзя.
То, что не успели договориться 5 декабря, еще не катастрофа. Вот что-то близкое к катастрофе случится, если не договорятся о новом соглашении к маю следующего года, когда предстоит конференция по рассмотрению договора о нераспространении ядерного оружия. Конференция 2005 года закончилась полным провалом, и если вторая конференция сейчас закончится полным провалом, можно поставить крест на договоре о нераспространении ядерного оружия. А эта конференция закончится полным провалом, если к маю следующего года СССР и США и Россия не заключат новый договор на смену СНВ-1.
Эксперты говорят, что добрую волю при подготовке нового договора нужно прежде всего проявлять Москве. В частности, заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, в отличие от российских военных, уверен, что России договор нужнее, чем США, и Дмитрию Медведеву нужно попросту отдать приказ.
Вообще весь этот новый договор – вопрос в первую очередь политический, а не военный, потому что с военной точки зрения, по крайней мере, Соединенным Штатам он практически не требуется. И здесь именно в первую очередь вопрос политической воли президента Обамы, чтобы его вообще заключить, и, с другой стороны, вопрос политической воли президента Медведева, до каких пор, так сказать, требовать от Обамы уступок по этому договору. Что касается парламента нашего, то естественно, что там дисциплина сейчас идеальная, и вопрос ратификации сам по себе является чисто техническим. Просто, ну, скорее всего, Россия будет ждать до тех пор, пока не произойдет ратификация в Соединенных Штатах. Ну и возможно, некая увязка с какими-либо другими вопросами двусторонних отношений, но это уже совсем гипотетическая ситуация.
Большинство наблюдателей отмечает, что Обама и Медведев явно настроены подписать договор в самое ближайшее время. Почти все сходятся на том, что он будет подписан до конца декабря. А оптимисты говорят, что сделать это у двух президентов будет шанс в Праге, где они, по предварительным данным, увидятся на будущей неделе. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Симпатии и антипатии, возникающие в последнее время между представителями высшей политической элиты Украины и России. Комментарий на тему нашего обозревателя Виталия Портникова.
Отказывается ли премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин поддерживать украинского премьер-министра Юлию Тимошенко на предстоящих президентских выборах в этой стране? После недавней прямой телевизионной линии Владимира Путина с гражданами России, в ходе которой он заявил, что не поддерживает Юлию Тимошенко как кандидата на пост президента, а лишь сотрудничает с ней как с премьер-министром, этот вопрос оказался одним из главных в украинской предвыборной кампании. И понятно почему. Ведь и сторонники, и противники Юлии Тимошенко убедили себя в том, что Владимир Путин на ее стороне. Порукой такому мнению стали недавние договоренности между российским и украинским премьер-министрами. Как известно, во время недавней встречи в Ялте Владимир Путин и Юлия Тимошенко договорились о том, что «Газпром» и «Нафтогаз» урегулируют сложные энергетические проблемы во взаимоотношениях между двумя странами. И такие договоренности действительно состоялись. Но у Владимира Путина своя логика. Он считает, что с Юлией Тимошенко необходимо сотрудничать именно как с главой украинского правительства. И, вероятно, в этом смысле госпожа Тимошенко выглядит выгодной альтернативой президента Украины Виктора Ющенко. После российско-грузинского конфликта этого политика в Кремле и Белом доме окончательно занесли в список нерукопожатных. А вот относительно победы на президентских выборах, тут у Москвы есть собственные приоритеты. Никто в российском политическом руководстве не исключает победы лидера партии региона, бывшего премьер-министра Украины Виктора Януковича, и готовится к сотрудничеству и с ним также. Не было ни одного заявления Владимира Путина в пользу Юлии Тимошенко. Он ни разу не утверждал, что готов поддержать этого политика на выборах президента Украины. А вот Виктор Янукович выступал на съезде «Единой России» и встречался в кулуарах этого форума с президентом Российской Федерации Дмитрий Медведев. Тоже вроде бы не поддержка как кандидата на пост президента, но тем не менее демонстрация готовности сотрудничать с лидером партии регионов, как с лидером союзной политической силы. Таким образом, можно сказать, что сегодня Москву устраивают оба претендента, и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко. С обоими она готова сотрудничать и никого не готова поддерживать полностью. Вероятно, именно этим предвыборная кампания 2009-2010 годов будет значительно отличаться от предвыборной кампании 2004 года, в которой Владимир Путин поставил на Виктора Януковича и проиграл. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Медицинская тематика продолжает «Время свободы». Одно из заболеваний, приводящее к инвалидности и входящее в обязательный список обеспечения лекарствами за государственный счет, является муковисцидоз. Самое распространенное наследственное заболевание, поражающее все внутренние органы и, в первую очередь, легкие и пищеварительную систему. В России этим недугом страдает около 15 тысяч человек. Тему продолжает Ольга Беклемищева.
Прогресс в медицине – вещь дорогостоящая. 30 лет назад ребенок с муковисцидозом не доживал до школьных лет. Сегодня это означает, что каждый месяц он должен получать лекарств на 70-100 тысяч рублей, иначе он умрет. В развитых странах и в России последние 5 лет лекарства для таких детей оплачиваются государством. Только вот в России получение дорогих лекарств связано со статусом инвалида. А статус инвалида – с ограничением жизнедеятельности. То есть, если тебя так хорошо лечат, что ограничения из твоей жизни уходят, то тебе придется зарабатывать на лекарства самому, даже если ты ребенок. Рассказывает доктор медицинских наук Ольга Симонова, заведующая отделением пульмонологии и аллергологии научного центра здоровья детей РАМН.
Какая получается ситуация? Ребенок плохой, ему ставится диагноз. Ему дают инвалидность, но действительно ситуация очень тяжелая. Сердце вовлечено в процесс, легочная гипертензия развивается. Легкие страдают, печень, да, поджелудочная, да. То есть это действительно такое очень глубокое, серьезное страдание. Ему дают инвалидность. И он начинает получать терапию всю, которую полагается. Что происходит с ним? Он начинает компенсировать. Он превращается постепенно из больного, ну, я имею в виду внешне такого неадаптированного человека, социально слабого, в очень крепкого, активного члена нашего общества. Он чувствует себя лучше, симптомы уходят, и лабораторные все показатели у него улучшаются, нормализуются. И что тогда? Он приходит, и каждый год же они продлевают инвалидность. Он приходит подтверждать твою инвалидность, а ему говорят, ну, слушай, как у тебя все хорошо, то у тебя это нормально. Мы тебе инвалидность не дадим. Что за этим следует? Его лишают бесплатной терапии, той, которую он живет. Вот логика есть, вы мне можете объяснить?
Логика этого, конечно, не объяснить, только нормативными инструкциями.
И некоторые мамы, это ужасно, но я узнаю, они признаются, что они за некоторое время до того, как посетить эту комиссию, вот показать ребенка этим людям, которые абсолютно равнодушны вот к судьбе, они за несколько недель перестают давать терапию. И за это время у ребенка начинается обострение. Ну, логично, абсолютно. То есть возвращаемся в 80-е и 70-е годы, когда она приводит в таком состоянии ребенка на комиссию и говорят, да, ну, видите, как ему плохо, мы вам ее продлеваем. Следующий шаг. Она начинает все давать. И, представляете, то есть происходит вот каждый раз, ну, я не говорю, что это прям вот система такая, но это случаи, вот, в которых жизнь заставляет это делать. И происходит, тебе нужно уже ребенка вытаскивать снова.
Надо сказать, что бюрократические препоны и то, что называется разницей в социальном развитии регионов, подстерегают родителей детей-инвалидов везде. Рассказывает Евгения Ольхина, мама ребенка с муковисцидозом из Казани. Сейчас она лечится в Московском центре здоровья детей.
У меня ребенок ходит на танцы. Вполне жизнь, приближенная к нормальному. Угу. И только благодаря тому, что вот мы именно здесь.
Вы хотите сказать, что в Казани вы бы не смогли так адекватно лечить ребенка?
Вы понимаете, в чем дело? Я не могу сказать, что мы там не смогли бы лечить. Просто условия... Вот здесь у нас отдельная палата, не именно для нас, а вообще здесь нету той инфекции, которая есть вот у нас в больнице. У нас ДРКБ, мы можем лежать только там. Сами понимаете, что ДРКБ – это республиканская республика, то есть это откуда только где что есть, бронхиты, пневмонии, и мы как бы там варимся. Мы могли прийти с одним, а уйти мы можем оттуда, подцепив что-то совсем другое. Вот здесь такого нету.
Женя, а что еще, кроме таблеток и чистого воздуха, нужно вашему ребенку?
Вот как раз у нас стоит вопрос о том, что мы сейчас подросли, и мы можем уже использовать какую-то аппаратуру, а, к сожалению, ее нет.
какую аппаратуру?
Флаутеры те же самые.
А это... что такое за флаутеры?
Тренажер для легких. А у нас этого не купишь. Не то, что он дорого стоит, а как бы вот, ну, у нас, по-моему, не сертифицирован еще, вот в чем дело. Так что вот, к сожалению, не только таблетки, еще вот и батуты нужны, прыгать что-то.
В сущности, то, о чем говорит доктор Симонова и мама Ольхина, совершенно доступно и не так уж дорого по сравнению с теми тратами, на которые Россия уже пошла. Просто это требует постоянного диалога с теми, кто внизу, с получателями государственной помощи. И, конечно, оперативного реагирования на основании этого диалога. Вот с этим у России как-то еще не получается.
Материал Ольги Беклемищевой. 15:45 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев считает нужным ужесточить наказание за несоблюдение предписаний пожарного надзора в связи с трагедией в Перми. В Москве в пятницу на 82-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Тихонов. На севере Пакистана в городе Пешавар в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 3 человек. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Программа «Время свободы» продолжает еженедельный экономический обзор. Его подготовил и представит Иван Трефилов.
Сокращение ВВП России по итогам текущего года будет больше прогнозируемых 8,5%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Ранее сообщалось, что в январе-октябре общий объем экономики страны сократился к уровню такого же периода прошлого года на 9,6%. Президент России подписал закон о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, его доходы составят около 16%, расходы почти 23%, а дефицит 6,8% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне 43 триллионов рублей. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в октябре на 1,4%, а с начала года на 15,1%, составив 6 триллионов 801 миллиард рублей в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 234 миллиардов долларов. При этом доля валютных вкладов в общей их сумме, составлявшая в начале года 26,7% и достигшая к марту максимального показателя 34%, снизилась к началу ноября до 28,1%. С 1 декабря в России была снижена до нуля экспортная пошлина на нефть, добываемую в Восточной Сибири. Специальный режим налогообложения будет действовать в отношении 13 месторождений региона, однако в дальнейшем их перечень планируется увеличить. Общая ставка пошлины на экспорт нефти из России с начала декабря составляет $271 за тонну. Это на $40 или почти на 17% выше ставки, действующей в ноябре. Итальянский производитель шин компания Pirelli и российская государственная корпорация Ростехнологии внесли дополнение в подписанное ранее соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску и продаже автомобильных покрышек. Сообщается, что стороны намерены инвестировать в строительство завода в городе Тольятти Самарской области 300 миллионов евро, а не 250 миллионов, как планировалось еще в августе. Мощность производства составит около 4 миллионов шин в год. По планам это будут покрышки для легковых и грузовых автомобилей, предназначенные для продажи на рынках России и стран СНГ. Федеральная налоговая служба с начала следующего года предлагает расширить полномочия так называемых зарплатных комиссий, созданных весной 2006 года на муниципальных уровнях для борьбы с зарплатами в конвертах. Если до сих пор на их заседания приглашались лишь руководители компаний, выплачивающих денежное вознаграждение ниже среднестатистического по отрасли или региону, то теперь разбирательство планируется проводить уже с самими работниками, подозреваемыми в неполной уплате подоходного налога. Кто сегодня по законодательству отвечает за такие выплаты в бюджет? Говорит партнер юридической компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов.
Действительно, работодатель является налоговым агентом работника. Но бывают ситуации, и объективно бывают, и вот так и искусственно создаются, когда работодатель не выполняет вот эту функцию агента и не удерживает из зарплаты работника налог и не перечисляет, соответственно, его в бюджет. Вот эта ситуация, она распадается на два случая. Когда он это сделал и, в принципе, больше никого не проинформировал, например, налоговые органы не проинформировал, в этом случае претензии будут к работодателю. Если же работодатель сообщил налоговым органам, что он со своего работника НДФЛ не удержал, соответственно, претензии будут к этому работнику.
Эксперты сегодня затрудняются однозначно назвать долю серых зарплат в общем зарплатном фонде всей российской экономики. Здесь, скорее всего, как считает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гиппельсон, можно оценивать лишь уровень их проникновения в тот или иной сектор.
Я думаю, что в любой стране, независимо от того, доля неформальных серых теневых зарплат велика или нет, если они есть, то она будет прежде всего в торговле, прежде всего в мелкой торговле, в строительстве, в сельском хозяйстве. Это сектора, которые наиболее открыты, что ли, неформальной деятельности и, соответственно, неформальным заработкам. Применительно к России я бы прежде все-таки говорил бы не о неформальных зарплатах, я говорил бы о неформальной занятости. Потому что зарплата – это плата за труд. И если это труд в неформальном секторе, то она никакой другой, кроме как неформальной, быть не может.
То есть, на ваш взгляд, выплатами зарплат в конвертах сегодня грешат в большей степени неорганизованные предприниматели и малые компании, а не средний и крупный бизнес?
Естественно, нет смысла рисковать, и большая компания, если она нанимает много людей, она все равно не в состоянии скрыть большие деньги. Кому-то, кто-то, что-то может доплачивать в конверте, находить какие-то способы полузаконные или там теневые для того, чтобы что-то доплатить. Но, в принципе, это не проблема. Другое дело, что у нас значительная часть людей, она вообще не работает в компаниях.
А какова доля этого неформального сектора в общей структуре занятости населения в России?
Ну, давайте обратимся к цифрам. Значит, у нас сегодня примерно 67-68 миллионов человек занятых. Из этих 68 миллионов занятых в средних и крупных компаниях работает 35 примерно миллионов человек. Еще миллионов 10-11 у нас работает в малых предприятиях. Значит, всего в юридических лицах у нас работает, получается, где-то 46-47 миллионов человек. Из 67-68. То есть примерно 20-20 с небольшим миллионов человек это заняты вне юридических лиц. Конечно, это по большому счету полуформальная и неформальная занятость и полуформальные и неформальные заработки.
Более того, как отмечает директор Центра трудовых исследований Владимир Гиппельсон, доля неформальных предпринимателей в российской экономике, по сути никак не связанных с организованным бизнесом, продолжает увеличиваться. Реакция правительства на предложение налоговой службы пока неизвестна. Однако статус местных зарплатных комиссий федеральным законодательством никак не регламентируется. Поэтому не исключено, что согласие центральных властей на расширение их полномочий ждать и не нужно.
Экономический обзор подготовил и представил Иван Трифилов. Двадцать лет работы Международного общества «Мемориал» отметили на московской выставке «Нонфикшн». О современных направлениях деятельности «Мемориала» рассказывает Тамара Леленкова.
Изначально основной задачей общества «Мемориал» было сохранение памяти о политических репрессиях в СССР. Позже в рамках организации появился правозащитный центр, библиотека, архивы материалов по истории репрессий и инакомыслия в СССР, информационное агентство. О направлении современной деятельности «Мемориала» рассказывает член правления Александр Даниэль.
Главное направление уже «Мемориала» как организации за последние годы как-то немножко выгрестило из его сидения. Мы не претендуем на то, чтобы быть
как бы сказать, носителями и представителями исторической памяти, и даже исторической памяти о репрессиях, более узко, да, немножко, мы претендуем на то, чтобы пытаться интегрировать эту историческую память и в этом интегрированном виде представлять ее обществу. Специфика нашей организации очень важная. Единство исторического и правозащитного направления. И это кажется снаружи чуть-чуть странным. Но на самом деле ничего странного в этом нет. Это очень естественно. Я хочу просто напомнить историю правозащитного движения в Советском Союзе. Оно началось как движение протеста против рецидивов сталинизма в обществе. Вот это его корень, это его исток. И это специфика российской гражданственности. Российская гражданственность складывалась именно так. Из двух главных компонентов – историческая память и правовое сознание.
Рассказ о сегодняшних задачах мемориала продолжил руководитель общества в Красноярском крае Алексей Бабий.
И вот у нас две задачи, они слились воедино, так сказать. Это сохранение памяти и противодействие возрождению сталинизма. С момента, когда начал действовать закон о реабилитации 91-го года, за 15 лет работы ГУВД Красноярского края выдал свыше 500 000 справок о реабилитации. То есть это только те люди, которые дожили до этого момента, которые имеют документы необходимые, которые смогли вообще достучаться. Но проблема самая главная, даже не во власти, а в людях. Меня просто поразило, мы когда противодействовали памятнику Сталина, установке, была масса опросов, телевизионных, социологических, на улицах мы когда подписи собирали против. Вы знаете, в крае, где даже не каждый третий, даже не каждый второй, а чуть ли не каждый вообще является потомком репрессированных, 50% людей, они не возражают против установки памятника Сталина. Вот такой сдвиг в мозгах, который надо выправлять. Ну и мы поэтому в основном работаем, конечно, с молодежью, через тот же сайт, через школьный конкурс, через лекции в школах и так далее.
Подобное настроение в современном российском обществе объяснил историк Никита Соколов.
Не может наша нынешняя власть защищаться иначе, не представив великую советскую цивилизацию цветущей, гениальной. А отсюда вот этот массированный наезд на общественную память, который мы наблюдаем в последние десятилетия и в школьных учебниках, и на центральных каналах. Противостоять этому наезду отдельному гражданину чрезвычайно трудно, поскольку нет физически ничего такого, что являлось бы общественной памятью. Создается образ истории и модель истории, по крайней мере популярной точно, а скоро уже и учебной, и, возможно, и научной, которая будет предназначена только для воспитания национальной гордости. И это приведет к тяжелым деформациям общественной памяти в результате общественного сознания в целом. И ничего хорошего не сулит нам на будущее. Так вот, ровно поэтому мне кажется, что, несмотря на такую малослышимую деятельность мемориала, на Первом канале не представлена телевизионно, роль его мемориала и его деятельности чрезвычайно в нашем обществе значительна, и результаты этой деятельности чрезвычайно значительны. Они помогают обществу сохранить душевное здоровье.
Итак, деятельность общества «Мемориал» за 20 лет работы не утратила актуальность. История репрессий, опубликованная на сайте, в периодических и книжных изданиях, по-прежнему восполняет пробел в официальной российской истории. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущие Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пребывание Сильвио Берлускони в Беларуси продолжалось немногим более
запланированным. Таким образом, семьи погибших в общей сложности получат более...
Могу подтвердить, что мы увеличим наше присутствие до 9 тысяч.
В знак протеста против запрета на использование популярного ресурса...
Я, конечно, рад, что практически все требования Лужкова ко мне отвергнуты.
Он свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».